говорит Радио Свобода, в эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И я хочу задаться вопросом, таким достаточно философским и культурологическим, который мне пришел в голову после просмотра фильма «Она», где человек влюбляется в голос компьютера. Можно ли действительно влюбиться в голос компьютера? Я, например, знаю очень много знакомых своих, которые мужчины, например, очень интимные отношения имеют с голосом навигатора, когда женским голосом. То же самое, как знакомые девушки за рулем, так сказать, с удовольствием слушают подсказки, которые мужчина им говорит. Причем это уже синтезированный голос робота, который им объявляет. Тем не менее, я наблюдаю весьма интимные отношения людей с этим автоматизированным голосом. Так что речь идет о речевых технологиях, в какой степени они могут вообще обрести какую-то субъективность, в какой степени это является шагом к созданию искусственного интеллекта. И в гостях у нас сегодня Денис Филиппов, руководитель речевых технологий Яндекса.
Здравствуйте.
Так и есть, да, руководитель речевых технологий, правильно?
Так и есть, да.
Руководитель технологий, как начальник Чукотки, руководитель.
Можно и так сказать. Ну, то есть я отвечаю за разработку речевых технологий Яндекса.
Но это именно вот то, что я упомянул, скажем, фильм «Она», уже это такая достаточно близкая к реальности сюжет?
Абсолютно. Фильма «Она» про некоторого персонального ассистента, который нам помогает в некоторых рабочих задачах набирать текст, редактировать документы, помогает проверять почту, смотреть какие-то социальные сети. Ну и, в общем-то, помогает нам как-то не скучать по жизни. Как раз вот в этом месте в фильме возникают вот эти какие-то чувства, похожие на любовь, некоторая привязанность и так далее. То есть, в принципе, с точки зрения уровня технологий, уровня проработки технологий, да, сейчас возможно создать такие приложения и сервисы.
Давайте сейчас разберемся с самого начала для наших слушателей, о чем идет речь, о каких подразделениях вообще речевых технологий. То есть, первое, как я понимаю, это распознавание речи, чтобы машина смогла нас понять.
Абсолютно так. Ну, то есть, в подобного рода ассистентах, приложениях, сервисах используется целый стек технологий. Первое, вы совершенно правы, это распознавание речи. То есть, нам нужно голос человека превратить в текст. Дальше, в общем-то, есть ряд технологий, которые на самом деле не относятся напрямую к речевым технологиям, а относятся скорее к технологиям обработки текста. Основная задача какая? Это понять смысл текста, да? То есть в первую очередь понять, на какую тему сейчас человек говорит с приложением. Например, он хочет узнать погоду, он хочет построить маршрут, он хочет найти какую-то информацию или вообще просто хочет поговорить и узнать вообще, как дела у вот этого сервиса, да? Другими словами, хочет просто поболтать. После этого, когда тема понятна, на которую человек пытается поговорить с системой, важно, в общем-то, воспроизвести сценарий для этой темы. Да? То есть, если это разговор на тему погоды, ну, тут все понятно. Сходить в сервис погоды, узнать, какая температура, и рассказать ее. И вот в этом месте как раз появляется уже технология синтез речи. То есть, это обратная технология распознавания речи. То есть, у нас есть некоторая информация в текстовом виде, и нам нужно ее озвучить пользователю.
И, наверное, еще вот это вот есть, когда идентификация человека, голосовая биометрия.
Это тоже, да, технология есть голосовая биометрия, она тоже входит в состав речевых технологий. Она позволяет делать что? Несколько задач решается, да, то есть первая задача – это определить, кто с нами говорит, это мужчина или женщина, то есть определение пола. Дальше она может помочь нам определить, какого возраста человек. Дальше она может как раз-таки по голосу узнать конкретного человека, то есть идентифицировать.
Вот это самое главное. Вообще возможно абсолютно с достоверностью из там, 7 миллиардов человек идентифицировать голос одного, как по отпечатку пальца?
На самом деле голос наш – это примерно такой же отпечаток пальца. То есть наш голосовой тракт имеет ряд уникальных характеристик, так же, как и отпечатки пальцев. Это там больше, там, допустим, 40 уникальных признаков. Больше имеет только сетчатка глаза, это там 200 с лишним уникальных признаков для каждого человека. Понятно, что в мире есть абсолютно похожие люди, да, то есть там полные близнецы и так далее, похожие голоса, которые сложно разделить, но если мы говорим, скажем так, о использованием мы всегда можем ограничить, да, то есть человек говорит в Москве, да, то есть выборку людей из Москвы, это явно там не 7 миллиардов людей. И то есть, в принципе, да, по голосу можно с той или иной степенью уверенности сказать, что с нами говорит вот именно этот человек.
Всегда мечтается об этом, потому что забываешь все свои пароли, вот чтобы с машиной, можно машина, чтобы любая машина узнавала тебя по голосу, как собака тебя узнает по голосу.
Здесь важный аспект, что узнать по голосу – это одно. Это возможно, это безопасно. Да? И то есть, допустим, мы узнали вас по голосу и как-то персонализировали сервис для работы именно с вами. А вот заменить пароль на голос – здесь уже все сложнее, потому что возникает ряд вопросов. Например, а если ваш голос будет записан и проигран? А если вы пытаетесь авторизоваться, там, например, через телефонный канал связи, где качество голоса и так зажата кодеками, и там еще сложнее определить, это запись или реальный голос на другом конце провода. То есть, с точки зрения безопасности, я бы сказал, что голосовая биометрия – это дополнительный фактор безопасности, да, для проверки.
Да, но с паролем личности же то же самое, когда ты с машиной при помощи пароля, неизвестно, может, тебя там где-нибудь пытают утюгом, ты им свои пароли сказал,
абсолютно
и
так.
Злоумышленники вводят твои пароли.
Поэтому важна некоторая комбинация, то есть, допустим, голос плюс что-то еще, да.
Ну
есть,
да, плюс палец, плюс да, что-нибудь.
Тут уже все зависит, насколько для вас критичен тот или иной сервис, насколько сильно вы хотите его защитить.
Но я все-таки больше не о биометрии хотел поговорить, а о том, как машина говорит и слушает. Угу. Вот меня интересует, как происходит процесс обучения машины. Вот до вас мы не раз делали программы об искусственном интеллекте. Очень интересно, мы говорили, вот когда это Го выиграла машина в Го. И вот там вот эта вот тема нейросетей о том, что начинает машина обучаться точно так же, как обучается человек. Вот с голосом можно то же самое? Можно ли машину научить вот повторить все те же стадии, которые проходит ребенок там, с месячного возраста и дальше, дальше, дальше?
Современные речевые технологии, если говорить там и распространение, распознавание речи и синтез речи, они все строятся ровно на машинном обучении. И там есть, скажем так, в распознавании речи есть две большие истории. Это акустическое моделирование на нейронных сетях и языковое моделирование. Вот с акустикой, в общем-то, когда мы обучаем акустическую модель, как это происходит? То есть мы берем тысячи часов речи человека, а лучше совершенно разных людей, с разными акцентами, в разных шумовых условиях, в разных ситуациях, то есть это может быть машина, дом, улица, метро, неважно, да. А дальше эти данные, они размечаются специальным образом. Пишется, какая речь там была, то есть текст, что было произнесено, пишется, где были шумы и так далее. И вот эта вот совокупность звука и размеченного текста является обучающей выборкой для нейронной сети.
То есть машина сопоставляет звуковой образ, да, и ей вводится одновременно, так сказать, чистый текст.
Который... И именно так. Машина что делает? Она берет запись конкретную и разбивает ее на маленькие кусочки. То есть мы оперируем, допустим, там фонемами или даже кусочками фонем. Фонема – это звучание той или иной буквы алфавита. Да? То есть, а кусочек фонемы, контекста зависимый, называется там синон, допустим. И вот машина берет там 10 миллисекунд звука, и мы ей подсказываем, что вот здесь, вот в этой части речи, звучала фонема такая-то. И вот так вот миллиарды таких примеров ей даем. А дальше мы ей даем уже звук, который не был в обучающей выборке. И она с той или иной долей вероятности предсказывает нам, ага, вот на этом кусочке, как я знаю, звучит вот такая-то фонема. На следующем кусочке такая-то фонема. И то есть после акустики у нас выход какой получается? Это последовательность фонем с распределением вероятности.
Да? Это акустическое обучение.
Это акустическое, да. И, в общем-то, это обучение как раз-таки похоже на обучение человека. То есть мы тоже много слушаем, сопоставляем с происходящим реальности, запоминаем, начинаем воспроизводить, родители нас корректируют, мы запоминаем, как правильно, и потом начинаем этим уже пользоваться, да, то есть в разных уже других ситуациях. Это, ну, про акустику рассказали. А с точки зрения языкового моделирования, это обучение происходит исключительно на текстах. И здесь мы говорим о скажем так, тематики. Да?
То есть, и скорее такое семантическое обучение идет.
Это даже можно назвать семантически, но здесь больше играет роль, на какую тему мы хотим научить распознавать машину речи. То есть, например, мы в Яндексе обучаем на тему поиска. Да? То есть мы хотим, чтобы машина научилась распознавать поисковые запросы. Соответственно, обучающая выборка – это текстовые логи поисковых запросов. Дальше мы хотим научить машину, чтобы она очень хорошо распознавала запросы на географическую тематику, адреса, названия организации и так далее. Соответственно, это уже тексты логов к геосервисам. И здесь что получается? У нас есть две модели. Одна акустическая дает нам на выходе последовательность фонем. И вторая модель – это языковая модель, которая описывает ту или иную тематику приложения, сервиса. И задача второй модели – из последовательности фонем сделать нам слова и расставить их в наиболее вероятной последовательности. И, в общем-то, и вот на выходе уже получается тот текст, который является финальным. Да? То есть,
и вторая модель, мне кажется, она более продвинутая, более перспективная. Она позволяет оперировать большими массивами информации в итоге. Это как вот пиксельная графика, да, это как пикселизация языка. То есть язык до мельчайших кубиков раскладывается, и потом машина пересобирает из этих кубиков обратно слова.
Абсолютно так. Но вопрос в том, что звучание нашего языка, оно имеет очень много вариантов. Потому что разные люди, опять же, говорят по-разному. То есть в обучающей выборке представлены, очевидно, не все люди, не 7 миллиардов людей, да. То есть это, конечно, тот максимальный предел, к которому можно стремиться, да. Дальше. Голос может звучать в совершенно разных шумовых обстановках, да. И в обучающей выборке, опять же, не всегда представлены все шумы. А самая главная проблема на уровне акустики – это когда голос звучит в окружении других голосов. И это пока еще такая нерешенная задача в распознавании речи, когда мы с вами говорим параллельно, и у модели есть задача, в общем-то, определить основного спикера, а другого спикера проигнорировать. И здесь очень много идет исследований, и здесь еще много куда можно развиваться с точки зрения качества распознавания. То есть в акустике много где можно еще улучшить качество. С точки зрения языковой модели, вы правы, что здесь больше перспектив с точки зрения объема данных. То есть текстовых данных, например, у Яндекса огромное количество. Да? И поэтому в машинном обучении чем больше данных, тем теоретически выше качество. Поэтому мы можем использовать наш объем данных для языкового моделирования. Но вопрос заключается в том, что пока не удается создать универсальную языковую модель на все случаи жизни, да, чтобы она умела одинаково хорошо распознавать и свободную речь, когда, например, мы говорим по телефону или говорим на совещании и хотим получить автоматический конспект совещания, и отдельные узкие специализированные задачи, например, распознавание адресов и так далее, потому что модель получается очень большой. Здесь еще есть в распознавании речи важный показатель, с одной стороны, качество, а с другой – скорость. То есть, так как мы делаем голосовые интерфейсы и хотим, чтобы вот этот вот самый там искусственный интеллект или виртуальный оператор или там наш ассистент говорил с нами так же, как человек, то есть очень быстрая реакция была, то нам в распознавании речи важна скорость. А, скажем так, размер модели, мы можем бесконечно растить модель, но это нам замедлит скорость. Ну, поэтому да, здесь такой есть вот компромисс.
А машина может, ну, во-первых, воспринимать, а во-вторых, уже модулировать эмоцию, понять, с какой интенцией, с какой интонацией произнесен тот или иной. Ведь это, скажем, при распознавании в каких-нибудь кризисных центрах, да, зазвонит человек суицидальный, чтобы машина могла понять, что человек там близок к самоубийству.
Эта задача решается как раз-таки в части вот, технологического стека голосовой биометрии. То есть в рамках голосовой биометрии мы занимаемся созданием классификаторов, которые позволяют по голосу определить, с какой эмоцией говорит человек, да, то есть и как меняется эта эмоция на протяжении разговора. Но здесь вопрос в том, что во всей этой истории важна подготовка обучающих данных. И обучающие данные готовят люди. И с точки зрения, допустим, распознавания речи, человек может в 99% случаев однозначно сказать, какое слово здесь звучало. А вот с точки зрения эмоций, люди очень часто начинают сомневаться, а какая это эмоция была? Это была положительная эмоция, нейтральная или негативная? Потому что, прослушивая просто запись без какого-то контекста всей беседы, очень сложно понять, потому что разные люди, в принципе, по-разному говорят. То есть человек может быть такой энергичный, говорить якобы с позитивной эмоцией, а на самом деле быть очень сильно расстроенным. И вообще, может быть, это какой-то сарказм, да? Поэтому, когда есть в обучающей выборке такая сильная неоднозначность, то и на выходе получается качество такое же, да, то есть классификатор, система не всегда может точно сказать, какая эмоция была. То есть...
Ну да, как, собственно, и человеческая коммуникация, так и квантовые состояния возможны. Точно так же вот это... Ну, тоже, видимо, машину можно будет обучить неопределенности, и чтобы она справлялась с этим состоянием неопределенности, и, может быть, даже и сама генерировала неопределенность в коммуникации.
Ну, то есть это задача, которую предстоит решить. То есть сейчас это не решено, и вот вы правильно отметили, что даже человек не всегда понимает, с какой эмоцией с ним собеседник и говорит.
Специально сказанные ситуация, да. Когда, так сказать...
Особенно, если взять разговор по телефону, да, то есть когда у нас отсутствует визуальный канал информации, да, то есть когда мы не видим собеседника, а слышим только его голос, то очень много информации, контекста для нас теряется, и уж с эмоцией очень сложно определиться.
Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Денис Филиппов, руководитель речевых технологий Яндекса. Мы говорим о будущем речевых технологий и продолжим буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях Денис Филиппов, руководитель речевых технологий Яндекса. Говорим мы о будущем голоса машины, о том, как машина сможет слушать, воспринимать наш голос, и сможет ли она с нами говорить. Ну, впрочем, она уже говорит, как и все, собственно, и Siri, помощник на Apple и гугловская программа, и все навигаторы автомобильные, или вот последний фильм, недавний фильм «Она», где электронный ассистент, компьютерный помощник сопровождает человека в жизни, и человек влюбляется в этот голос. А я вот что хочу спросить нашего гостя. Вообще, если посмотреть на следующие там, 5, 10, 15 лет, конечно, очень далекий горизонт, клавиатура будет отмирать? Нужна ли вообще человечеству клавиатура как некий такой довольно неуклюжий посредник общения с машиной?
Ну, все, и с облаком. Все зависит,
уже не с машиной, а с облаком, так сказать.
Все зависит, насколько хорошо вы владеете этим неуклюжим посредником. Мое мнение такое, что клавиатура никуда не денется, она в любом случае будет нужна, потому что есть ряд ситуаций, когда нам проще ввести информацию с помощью клавиатуры. Например, самый распространенный пример – это некоторые приватные вещи. Да? То есть, когда я, например, нахожусь в лифте и хочу написать некоторые сообщения, например, своей жене. Вряд ли я буду его набирать голосом, ведь правда?
Ну, я пытаюсь как бы здесь немножко абстрактно таких сферических коней в вакууме, вообще будущее коммуникации в интерфейсе человек-машина. Ведь люди друг с другом общались на протяжении десятков тысяч лет без помощи посредников. Они научились общаться, уже это на очень позднем этапе. И, ну, скажем, внутри семьи, да, члены одного коллектива. Ну, естественно, можно сказать, что шпионы там или люди, которые там хотят друг другу передать взятку в ресторане, они пишут сумму взятки там на бумажке и передают друг другу. Есть какие-то исключительные состояния приватности. Но в целом люди могут прожить в одной семье там, не знаю, 50 лет друг с другом и общаться только при помощи голоса.
Абсолютно так.
Вот с машиной будет такое возможно, что нам не нужны кнопки будут, мы будем автомобилю приказывать, кофеварке, телевизору?
Смотрите, если мы говорим про наше ограниченное пространство, приватное пространство, то есть дом, Абсолютно так. Для общения с устройствами дома не нужны будут ни пульты, ни клавиатуры, никакие кнопки. То есть мой любимый пример – это кофеварка. На кофеварке, там, не знаю, через 3-5 лет не будет ни одной кнопки. Там просто будет микрофон, который будет нас слушать. Я подхожу к кофеварке или вообще вхожу на кухню, говорю там «эспрессо» и все. Почему так будет? Потому что, во-первых, технологически это уже возможно. С другой стороны, мы слишком много времени тратим на изучение вот этих инструкций, да, как да. пользоваться. Да?
То есть и
вот
кнопок.
Кнопки, много. Там россыпь кнопок. Чем сложнее устройство, тем больше всяких рычажков, комбинаций, как решить ту или иную задачу. В итоге что? Все комбинации в основном не используются. Используется какая-то одна основная, которую мы выучили. И там 80% функциональности машин, которые у нас есть даже дома, мы о них просто забываем и не знаем. Хотя с помощью голоса мы задачу можем сформулировать моментально, за одну секунду. Сделай мне двойной эспрессо, и чтобы там пенка была вот такая большая, или там капучино, да? И все, и машина уже сама это может сделать без нашего прикосновения к ней.
Ну и, видимо, и с автомобилями тоже так будет, когда ты будешь садиться в машину и говорить, мне нужно туда-то доехать, там, навстречу к 14 часам.
Строго говоря, с автомобилями это уже сейчас происходит. То есть навигатор, тот же самый там навигатор Яндекса, он уже понимает команды «поехали на работу» или «поехали домой». Он уже понимает, давай заедем на заправку, да, то есть дальше это просто будет развиваться, и как раз-таки будущее, оно заключается в том, что все вот эти вот системы искусственного интеллекта, они сейчас решают какие-то очень простые задачи, не всегда жизненно важные, да, просто в будущем, скажем так, умения этих персональных ассистентов, они будут связаны с решением действительно важных задач гораздо быстрее, чем они сейчас решаются традиционными способами. То есть как раз-таки история про машину – это абсолютно приватное пространство. Там голос обязан существовать вообще для всего и для управления органами там, климат-контроля, медиасистемы. И для общения, естественно, с внешним миром. То есть смс-ки, имейлы можно отправлять с помощью голоса. Это нужно делать. Потому что иначе это просто небезопасно.
Да, я представляю, действительно, может быть, что большую часть действий, которые мы сейчас набираем, вводим команды, ну, это как тоже в свое время я еще из того древнего поколения, которое было, так сказать, до иконок, до появления, так сказать, когда всякие в DOS работали, DOS, мы все да. вводили длинные линии, линейки команд, ставили все эти слэши там, стрелочки и да. так далее. И потом вдруг появляется Windows, и все можно делать при помощи клика и кликания иконок.
И ровно поэтому. Поэтому завоевал такую популярность,
ну,
то есть
ну, да.
упрощение.
И сейчас,
есть...
видимо, следующий шаг. Мы уже от вот этого вот от цивилизации клика переходим к цивилизации голосовой команды. Ну, то есть новая экологическая среда возникает.
Она возникла, то есть был клик, стал тач. То есть тач-интерфейс,
да,
это
да.
большой шаг был в развитии вообще всей истории про интерфейсы. И абсолютно верно, следующий шаг после тача – это голос.
Голосовой интерфейс. А после голоса что?
Мысль?
Да. А есть же уже какие-то, да, на какие-то вот такие шлемы надевают,
ну,
которые считывают,
как человек
считывают
текст
биотоки.
Помощью, да, есть. Это уже, ну, какой-то там перспектива, наверное, следующего там десятилетия. То есть, очевидно, какой тренд? Нам нужен максимально быстрый способ взаимодействия. Будь то устройство, будь то человек и так далее. То есть голос, он тоже на самом деле ограничен некоторой скоростью. Да?
Да.
То есть,
особенно при получении информации.
Да, да, да. То есть все равно это определенное время. Мы не можем говорить быстрее, чем говорим. Да? Но мы
да.
думаем быстрее, чем говорим.
Да,
то
да.
есть если мы сможем общаться с помощью мысли, ну, наверное, это будет вот самый оптимальный вариант. Ну, другое дело, куда мы будем тратить сэкономленное время, для чего? Это тоже важно.
Ну, для генерации каких-то новых мыслей, новых форм человеческой жизни. Нет, ну вот эта вот экономия времени на команды, она, конечно, очень интересна. Я не знаю, я, например, очень часто я сам собачник, и вот со своими собаками, с которыми уже много лет общаешься, при помощи мысли собака считывает мысли, и тебе даже голосовой команды не надо. То есть это некие стадии, когда человек с компьютером тоже хотелось бы верить, что наши отношения с компьютером будут равны человеку с собакой.
а не наоборот.
Компьютер лучший друг человека.
Да. Вот, так вот, начинается с того, что ты собаку водишь на поводке, и, так сказать, у тебя есть чисто физический контакт, затем следующая стадия – это голосовой контакт, и, наконец, как бы высший дзен уже – это когда при помощи мысли.
На самом деле здесь, наверное, промежуточная стадия будет – это некоторая персонализация, да, то есть компьютеры, они как-то, ну, примерно одинаковые для всех, да, то есть там Windows одинаковый для всех, сейчас там поиск одинаковый для всех, но уже использует некоторую историю ваших запросов и персонализируется под вас. Голосовые интерфейсы тоже одинаковые для всех сейчас, но следующий шаг, мне кажется, будет до мысли, да, вот распознаваем мысли, будет персонализация под конкретного человека, да, то есть знание о вас какой-то информации, ваших привычек, и то есть когда компьютер будет предугадывать, что вы хотите. То есть примерно так же, как ваша собака, да, то есть она знает, как нужно себя вести вот при таких-то условиях.
Предиктивные технологии, да. Ну да, в любом случае это будет как бы на индивидуальном уровне общение человека с машиной. Ну, как сейчас уже есть, да, тот же, так сказать, Яндекс с контекстной рекламой, да, так сказать, мне подкидывает все те ссылки, которые мне он считает будут интересны. Ну и давайте в заключение уже просто представим, ну сейчас, что происходит и в ближайшие годы, какие области применения речевых технологий. Ну, наверное, прежде всего, это всякие колл-центры, да?
Контакт-центр, на самом деле, это уже достаточно такая зрелая область применения речевых технологий. Это с 90-х годов в США начали применяться. Сейчас это все дошло до России.
Аэрофлот, я звоню.
Аэрофлот, Мегафон. Сейчас очень много компаний, кто начал эту работу, интеграция речевых технологий в свои контакт-центры. Но там еще много работы предстоит по осознанию, для чего это нужно, как это помогает бизнесу. Да? То есть любая технология должна быть полезна с точки зрения бизнес-эффективности. То есть это средство экономии тех или иных затрат, как правило, или повышение качества сервиса. То есть речевые технологии в контакт-центрах, если так коротко говорить, это автоматизация работы операторов. То есть очевидно, что речевые технологии, это можно сделать виртуального оператора, он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не устает, говорит одинаково приветливо со всеми абонентами, может обрабатывать одновременно тысячи звонков и не уставать от этого, да, и главное, прогнозируемое качество, да, то есть тот сценарий, который мы его обучили, он гарантированно выполняет.
Ну, или, скажем, стенограммы, да, там что идет.
Составлять стенограммы, да, и
заседание.
Так далее.
Последний самый вопрос, который, наверное, успеем. Это что, все шаги на пути к андроиду? К созданию андроида?
Ну, смотря что вы имеете под андроидом. Если это робот в виде человека, то если мы хотим сделать автоматического дворника, ну, наверное, когда-то они появятся. То есть идея в том же, вот я про это сказал, для чего человек будет экономить свое время. На мой взгляд, в будущем человек, во-первых, отомрут профессии низкоквалифицированные, и человек, так как обладает, ну, в общем-то, мыслительной способностью и, главное, способностью созидать что-то новое, да, создавать принципиально новые вещи, то у большего количества людей появится возможность применять свои ресурсы для создания чего-то нового и развития там, движения человечества вперед.
Ну что ж, с этой блестящей перспективой, мечтой закончим наш разговор с Денисом Филипповым, руководителем речевых технологий Яндекса. И действительно, мы входим в какой-то блестящий новый мир, в котором мы уже говорим с машиной, и некоторые, как показывает кино, могут в этот машинный голос даже влюбляться. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».